Давайте помолимся. Всемогущий, славный и всеведущий Отец, какая радость быть в Твоем присутствии. Мы благодарим за то, что можем собраться вместе для того, чтобы открыть Слово Твое и узнать о Твоей любви, а также узнать о том, что Ты ожидаешь от нас, как Твоих детей. Мы просим, Отче, чтобы, когда мы открываем страницы Библии, Дух Святой присутствовал здесь посредством служения ангелов. Дай нам, Господи, понимание, чтобы мы могли ясно истолковывать слово истины. Благодарим, Отче, за то, что Ты слышишь наши молитвы, ибо мы просим во имя Иисуса. Аминь. Хочу повторить с вами хронологию событий в жизни Христа, которую мы изучали вместе со служением в святилище. Первое, что я хочу напомнить, что Иисус пришел в наш мир, чтобы жить в нашем стане. И в стане Иисус прожил совершенную жизнь, которую требовал закон от нас. То есть, другими словами, Иисус прожил жизнь, которую мы должны были прожить. Затем мы отметили, что Иисус из стана перешел во двор. Во дворе есть жертвенник всесожжения. Он указывал на жертву Христа за наши грехи. Он умер за всех. В стане Он прожил жизнью, которую мы все должны были прожить, а во дворе Он умер смертью, которой мы все должны были умереть. Затем мы отметили, что Иисус воскрес. На это указывала умывальница. Это еще один предмет во дворе святилища. И затем мы отметили в нашей последней теме то, что Иисус перешел с земли на небо и вошел в какое отделение небесного святилища? Он вошел во святое отделение небесного святилища. Между воскресением Иисуса и Его вознесением прошел период 40 дней. 40 дней между воскресением Иисуса и вознесением на небо. После того, как Он 40 дней провел с учениками, и Он говорил с ними о том, что касается Царства Небесного, то есть Он объяснял им еще библейские пророчества. Библия говорит, что Он с Оливковой горы или с Елеонской горы вознесся на небо. Давайте прочитаем об этом. Книга Деяния, 1 глава, с 9 по 11 стихи. Здесь говорится: «Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде, и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус...» Обратите внимание, «сей Иисус», или «этот самый Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Поэтому Иисус исчез теперь из их виду. Библия говорит, что затем ученики вернулись в город Иерусалим с Елеонской горы и собрались опять в верхней горнице, где Иисус провел с ними вечерю. И следующие 10 дней после вознесения Христа ученики собирались вместе единодушно в верхней горнице. Библия говорит, что они молились вместе. Библия говорит о том, что они изучали пророчество вместе. Библия говорит, что они устраняли всякие разногласия. Они силой Духа Святого опустошали себя от эгоизма. То есть, а 10 дней они готовились к излитию Святого Духа. Тем временем, за эти 10 дней, Иисус на небе готовился к тому, чтобы начать служение как первосвященник. То есть он начинал служение во святом, чтобы затем излить благословение того, что он сделал на земле. Интересно, кто присутствовал там в верхней горнице в течение 10 дней? Давайте откроем первую главу, опять же, книги Деяния, 13 стих. Деяния 1.13. Кстати говоря, во второй главе, если у вас написано в распечатках 2.13, это неправильно, это ошибка. 1.13 должно быть. «И придя, взошли в горницу, где и пребывали». И затем, смотрите, перечисляется, кто там был. Петр, он всегда упоминается первым, потому что он первым всегда говорил, у него были лидерские способности. Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова. Исследуя этот список, мы отмечаем, что здесь 11 апостолов упоминается. А сколько апостолов Иисус избрал? Он избрал 12. Но здесь мы видим, упоминается только 11 апостолов. Одного из них здесь нет. Вопрос, кого не хватает здесь? Ответ очевидный. Иуды Искариота здесь не хватает. Давайте прочитаем описание, которое дает Петр, о том, что произошло с Иудой Искариотом, почему его там не было. Здесь же, в первой главе, мы читаем с 16 стиха трагическую историю Иуды, одного из 12. Здесь говорится, здесь говорит Петр, он сказал: «Мужи-братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен». Обратите внимание на это слово, это ключевое слово. «Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего». То есть он был сопричислен к двенадцати. Обратите внимание дальше, что сказано, 18 стих. Здесь описано то, что произошло с Иудой. «Но приобрел землю неправедную мздою, и когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его». Очень красочное описание. «И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии называется Акелдама, то есть земля крови». Кажется, что Библия противоречит тому, что произошло с Иудой. Здесь говорится о том, что он низринулся, или он упал вниз головой в английском языке. А в другом месте написано, что он повесился. Как можно сопоставить то и другое? Эллен Уайт описывает это красиво, или точно описывает, насколько, как можно это все сопоставить. Иуда повесился на ветке, на дереве, и он висел над... Эта ветка свисала над обрывом, и он был настолько тяжелый, что он, когда повесился, то веревка не выдержала, и он упал с этого обрыва, и он... чрево его расселось, написано. И когда Иисуса вели на распятие, напишет, то люди с отвращением смотрели на Иуду, потому что его тело пожирали псы. Итак, только 11 апостолов было в верхней горнице, так как Иуда совершил самоубийство, и поэтому теперь его уже нет среди 12. Нужно задать очень важный вопрос теперь. После того, как Петр упоминает печальный конец Иуды, он сказал, что нужно избрать кого-то вместо Иуды, кого-то, кто занял бы его место. И Петр сказал: «Это абсолютно необходимо. Нам необходимо избрать апостола еще одного, апостола номер 12». Вопрос такой: почему Петр считал, что нужно обязательно найти замену Иуде или 12-го апостола? Факт заключается в том, что библейское пророчество предсказывало, что должен быть кто-то вместо Иуды. То есть Петр и ученики изучали библейское пророчество, и они видели, что было предсказано то, что произойдет с Иисусом, и также было предсказано, что кто-то должен занять его место. Давайте прочитаем в 16 стихе это, опять же, 1 глава, 16 стих. Здесь Петр говорит: «Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый». Надлежало, видите, он говорит. «Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса». То есть пророчество должно было исполниться. Петр говорит, что это не по выбору. Так должно было быть, так Дух Святой предсказал, и так должно было произойти. Давайте перейдем к 20 стиху, чтобы понять, какое пророчество именно указывало на это. 20 стих. «В книге же Псалмов написано». Ага, вот здесь, отсюда идет это пророчество. «В книге же Псалмов написано», здесь говорится об Иуде, «да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем». То есть, другими словами, он уже не вернется в свой дом. Но еще одно пророчество. Это пророчество в Псалме 68. А в 108-м Псалме говорится о том, что его место займет кто-то другой. И фактически здесь дальше сказано: «И достоинство его да примет другой». Причина, почему Петр считал, что абсолютно необходимо избрать кого-то вместо Иуды, это потому, что пророчество предсказывало это, и согласно пророчеству, обязательно кто-то должен был занять его место. Есть миф один в христианстве, и это то, что ученики в верхней горнице поспешили избрать 12-го апостола. Они считали, что необходимо помолиться. Многие считали, что апостола Павла нужно было причислить к 12. Но ученики просто поспешили, и они избрали другого человека. И так они спекулируют на этом. Но я скажу, что это не так, это миф. Это предположение ничем не обосновано. Ничем оно не обосновано, то, что Савл, тарсианин, должен был быть 12-м апостолом. Откуда мы знаем об этом? Есть три причины. Причина номер один. 21 и 22 стихи. Деяния, 1 глава, 21 и 22 стихи. Кстати говоря, где Иисус находился в это время? Эти 10 дней. Где находился Иисус? Он во святом находился, и что там происходило? Иисус готовился, чтобы в день Пятидесятницы начать свое служение первосвященника и чтобы излить преимущество искупления. Итак, Деяния 1:21. Здесь описываются характеристики, необходимые для избрания 12-го апостола. Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. Итак, какие характеристики необходимые? Кто-то, кто был с апостолами от крещения Иоаннова и до вознесения Иисуса Христа. Савл Тарсянин отвечает этим характеристикам? Конечно же, нет. Есть вторая причина. Есть три причины всего. Вторая причина. Библия говорит нам о том, что ученики избрали верный процесс избрания. 24 по 26 стихи. 24 по 26 стихи. Здесь говорится, «И что они сделали? Помолились и сказали, «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал». Покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили о них жребий, и так было в библейские времена, и выпал жребий Матфию. И далее очень важное выражение. И он сопричислен к 11 апостолам. Обратите внимание, что Иуда был сопричислен, а теперь сказано, что Матфий сопричислен. Итак, важно ли, чтобы 12 апостолов было? Абсолютно, конечно же. Есть третья причина, почему мы знаем, что Матфий был избран Богом. Эллен Уайт подтверждает Библию. Итак, мы вначале посмотрели доказательства Библии. Эллен Уайт не добавляет чего-то, чего нет в Библии, но она поддерживает то, что в Библии сказано. Она просто расширяет, где-то упрощает и перефразирует, и помогает нам понять то, что говорит Библия. «Дух пророчества», 3 том, страница 264. Послушайте внимательно. «Двоих людей избрали, которые, по суждению верующих, или тщательному даже суждению верующих, были наиболее подготовлены для этого служения. Но ученики, не доверяя своей способности принимать решения, обратились к тому, кто является сердцеведцем. Они взыскали Господа в молитве, чтобы выяснить, кто из этих двоих мужчин были более пригодны для того, чтобы стать апостолом Христа. Дух Божий избрал Матфия на это служение». Кто избрал? Дух Божий избрал Матфия. Итак, планировал ли Бог, чтобы Матфия сопричислили к 11 апостолам? Да, конечно же, по трем причинам. Давайте повторим. Два ключевых момента, которые мы до сих пор разобрали. Ветхозаветнее пророчество указывало на отступничество Иуды, и оно предсказывало, что необходимо будет избрать кого-то вместо Иуды. Второй пункт. Ученики последовали правильной процедуре избрания этого человека. Но теперь нужно задать еще один важный вопрос. Мы уже задавали вопрос, почему нужно было избирать кого-то вместо Иуды, потому что пророчество это предсказывало. Но теперь важный вопрос. Почему апостолы считали, что нужно избрать кого-то вместо Иуды до Дня Пятидесятницы? Понимаете теперь, разницу между первым и вторым вопросом. Первый вопрос, почему они считали, что нужно кого-то вместо Иуды избрать? Ответ, потому что пророчество предсказывало этого. Но почему они считали, что это нужно сделать до Дня Пятидесятницы? Почему бы не подождать еще немного, помолиться, поисследовать даже больше еще Писание, дождаться излития Духа Святого, и потом еще, может быть, помолиться больше, и потом уже узнать Божью волю по этому вопросу? Почему они считали, что не так нужно действовать? Почему нужно было срочно избрать до Дня Пятидесятницы апостола? Почему они считали, что это абсолютно необходимо? Избрать апостола номер 12, чтобы он был сопричислен к 11 до того, как Дух Святой был излит в день Пятидесятницы. В следующие несколько минут вы увидите, почему все детали Библии важны. Библия не упускает никаких важных деталей. Если внимательно изучать Библию, то понимаешь тогда, почему что-либо происходит. Почему это происходит в определенное время и определенным образом. Для того, чтобы понять, почему они считали, что абсолютно необходимо избрать человека вместо Иуды, апостола вместо Иуды, нам необходимо понять значимость числа 12 в Библии. Что нам нужно понять? Значимость числа 12. Должно было быть 12, вы понимаете? Иуда был сопричислен 12, Матфей был сопричислен к 11, написано. Итак, что же означает это число 12? Давайте откроем 12 главу книги Откровения, 1 стих. Откровение 12.1. Мы прочитаем этот стих и даже разберем его более детально в ходе нашего семинара, но пока что я хочу взять две мысли здесь. Первый стих. «И явилось на небе великое знамение. Жена». Кто? «Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд». Здесь говорится «венец из скольки звезд?» 12 звезд. Позвольте задать вопрос. Кого представляет эта женщина? Эта женщина представляет собой церковь. Откуда мы знаем, что в этих символических пророчествах женщина представляет церковь? Это не просто какая-либо церковь. Это истинная церковь, представленная этой женщиной. Откуда мы знаем? Давайте мы сравним два стиха. Даниила 7:25 и Откровение 12:13-14. Мы сравним эти два стиха для того, чтобы определить, на кого указывает или на что указывает эта женщина. Когда я задаю вопрос, жена в пророчестве на кого указывает? И часто говорят «церковь». Ефесянам 5 глава сказано: «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь свою». Но я вам скажу, что нам необходимо даже выходить за пределы книг Даниила и Откровения. То есть это ближайший контекст, чтобы понять, что женщина символизирует церковь. Мы с вами будем изучать эти пророчества. Здесь в 7 главе упоминается небольшой рог. Небольшой рог символизирует римско-католическую церковь, папство. Даниила 7:25 мы читаем с вами. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать кого?» Или «преследовать» в английском языке. «Преследовать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И как долго они будут преследуемы, или гонимы, или угнетаемы. И они преданы будут в руку его до времени, и времен, и полувремени». Итак, кто будет преследовать святых в течение времени времен и полувремени? Небольшой урок. Давайте теперь перейдем к книге Откровения, 12 глава. И прочитаем стихи 13 и 14. Это пророчество, тоже пророчество, которое описано здесь. Откровение 12:13. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, послушайте внимательно, начал преследовать кого? Жену». Итак, Даниила, 7 глава, говорится, что небольшой рог преследует святых. Там небольшой рог преследует святых, а здесь дракон преследует жену. Вы скажете, а хорошо, откуда вы знаете, что та же самая жена — это святые? Давайте прочитаем дальше. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола, и даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени». Вы замечаете здесь сходство в описании? Там сказано, что небольшой рог в книге Даниила, небольшой рог преследует святых в течение времени, времен и полувремени, а в 12 главе Откровения здесь говорится, что дракон преследует жену в течение времени, времен и полувремени. Итак, кого представляет жена? Она представляет, согласно книге Даниила, 7 глава, святых. Заметили вы эту параллель? То есть женщина олицетворяет святых. То есть это общее, в общем церковь, можно сказать, а в церкви разные люди, верные и неверные Богу. Нет, здесь говорится о том, что жена вот эта представляет собой святых, то есть верный Богу народ. На каком этапе истории Божьего народа эта женщина, эта женщина, она символизирует Божий народ какой эпохи, какого времени? То есть есть Ветхий Завет, есть Новый Завет. Вот она представляет собой новозаветнюю церковь. То есть у Бога есть ветхозаветняя церковь, есть новозаветняя церковь. Эта женщина, она кого представляет? Она представляет ветхозаветнюю церковь. Откуда мы знаем это? Давайте мы откроем 12 главу, 1 стих. Здесь сказано, «Явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд». И затем мы прочитаем 2 и 3 стих. Здесь ясно говорится, что она имела что в чреве? Или кого имела? Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. Она должна была родить ребенка, мальчика, который, мы понимаем, это Иисус Христос. Женщина существовала это до рождения ребенка? Да, поэтому это какая церковь? Новозаветняя или Ветхозаветняя церковь? Это должна была быть Ветхозаветняя церковь. Если Иисус еще не родился, значит, это Ветхозаветняя церковь. А Ветхозаветняя церковь, она дала Иисуса миру. Иисус является наследником Авраама, Давида. Родился ли Иисус в лоне верной ветхозаветней церкви? Конечно же. Вот почему есть родословные в Библии, которые объясняют происхождение Иисуса. Далее мы находим, мы выяснили, что женщина в первом стихе указывает на ветхозаветнюю церковь. Но позже мы отмечаем, что эта же жена символизирует и новозаветнюю церковь. Итак, женщина, она указывает на верную Богу ветхозаветнюю церковь, потому что еще ребенок не родился у нее, но у нее, обратите внимание, на голове венец из скольких звезд? 12 звезд. Хорошо, а что это значит, 12 звезд? Они помогают нам определить, кто такая эта жена. 12 звезд, 12 звезд. Что они могут представлять собой? Книга «Бытие». Интересно, что очень часто мы обращаемся к книге «Бытие» для того, чтобы понять Библию. 37 глава, стих 9-10. Помните, у Иосифа были сны, два сна было у него, по крайней мере, и в одном из снов он видел солнце, луну и звезды. И видел он еще другой сон и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот, я видел еще сон. Вот солнце и луна, а есть солнце и луна и звезды в 12 главе Откровения». Конечно же, поэтому есть связь здесь. «И в этот раз солнце, луна и 11 звезд поклоняются мне». Здесь написано. Ага, подождите, кто-то скажет, 11 звезд. А кто был 12-й? Иосиф. То есть, он говорит, что все 11 звезд поклоняются мне, он говорит. 10 стих. «И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему: „Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем и придем поклониться тебе до земли?“» То есть, понимал ли отец значение сна? Конечно же, понимал. То есть, 12 звезд, и Иосиф был 12-й, они указывают на 12 сыновей Иакова. Вопрос. Это были основатели Ветхозаветней Церкви. И Израиль от них произошел. 12 людей. И весь Израиль произошел от этих 12. Давайте прочитаем 49 главу книги «Бытие», где говорится не только о сыновьях Иакова, но также о коленах Иакова. 28 стих. «Вот все 12 колен Израилевых». То есть 12 сыновей, теперь 12 колен, или 12 племен. И дальше говорится, что Иаков благословил их, и каждому дал свое благословение. То есть мы видим здесь основателей Ветхозаветней Церкви. 12 основателей, 12 сыновей Иакова, или Израиля. И от них весь Израиль произошел, все 12 племен. Они стали большим народом. Число 12 также указывает на новозаветнюю церковь. Вы спросите, откуда вы знаете об этом? Библия говорит нам, что после того, как ребенок родился, Откровение 12 глава, что сделала жена? Мы читали, что она убежала. Куда? Она убежала в пустыню на 1260 лет или до времени времен и полвремени. Что это за церковь? Это все еще ветхозаветняя церковь или это уже новозаветняя церковь? Это уже новозаветняя церковь, потому что ребенок уже родился. Пятый стих говорит о том, что он был восхищен к Богу и к престолу его, то есть он вознесся на небо, и теперь жена должна была убежать в пустыню. И теперь эта жена символизирует новозаветнюю церковь. У нее все еще венец из 12 звезд? Конечно же, у нее все еще венец из 12 звезд на протяжении всей истории. Обратите внимание, у Бога один народ есть. У него не две жены. Нету такого, что ветхозаветняя и новозаветняя жена. У него один народ, который состоит из ветхозаветней и новозаветней церкви, потому что одна жена представляет собой Божий народ на протяжении всей истории. Некоторые христиане говорят, что у Бога был один план для буквального Израиля и другой план для церкви, что у него был земной план для евреев и небесный план для его церкви, то есть что он тайно восхитит церковь и так далее. Нет, Библия не учит тому. Библия говорит, что у Бога один народ, Ветхий и Новый Завет. Не две женщины представляют его, а одна жена. И в Ветхом и в Новом Завете у нее венец из 12 звезд. Здесь не сказано, что после окончания ветхозаветнего периода у нее забрали этот венец. А сколько апостолов были избраны Иисусом Христом? Это что, случайно? Иисус, наверное, подумал, сколько взять апостолов? Наверное, 12 возьму, да? Нет, число 12 указывает на его народ. Марка, 3 глава, стих... Давайте откроем. Кто-то может спросить, когда же мы вернемся к Пятидесятнице? Нам нужно понять все это. Почему апостолы считали, что очень важно до Дня Пятидесятницы избрать 12-го апостола? Была библейская пророческая причина. Марка 3 глава с 14 по 19 стихи. Обратите внимание, что здесь говорится. Об Иисусе здесь говорится. «И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». И перечисляется здесь. «И поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекшим им имена Ваэнергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фадея, Симона, Кананита или Зилота, Иуду Искариотского, который предал его». Итак, сколько апостолов стали основанием новозаветней церкви? 12 людей, буквальное число. Они проповедовали Евангелие и образовали христианскую церковь, как и 12 сыновей Израиля размножились и вышел целый народ. Я не удивляюсь, когда изучаю Библию и затем сравниваю с тем, что Эллен Уайт пишет. Отметьте, что она говорит в книге «Деяния апостолов», страница 19. Как и в Ветхом Завете, 12 патриархов являлись представителями Израиля. 12 патриархов — это 12 сыновей Иакова. Так и 12 апостолов являлись представителями евангельской церкви. Просто, правда? 12 сыновей Иакова представляли или символизировали ветхозаветнюю церковь. 12 апостолов представляли собой новозаветнюю церковь. Но это одна церковь, потому что... потому что она представлена одной женой. Давайте мы вернемся к первоначальному вопросу. Почему ученики считали, что абсолютно необходимо и срочно это избрать апостола вместо Иуды до излития Духа Святого в день Пятидесятницы? Как мы изучали с вами в прошлый раз, когда Иисус вознесся на небо, за 10 дней до Пятидесятницы Он готовился к инаугурации Своей. Он должен был воссесть одесную Бога, чтобы дать Израилю прощение и покаяние в грехах. То есть в конце 10 дней Его ходатайственное служение за тех, кто с верой будет приходить к Нему, принимая его жизнь и смерть, должно было начаться. То есть теперь они должны были получить преимущество искупления. На протяжении этих 10 дней Иисус проходил инаугурацию на земле. Он пришел в стан, чтобы прожить жизнь здесь, на земле. Как простой священник. Он умер, и затем он воскрес, как простой священник. Но теперь, в день Пятидесятницы, он должен был стать первосвященником над своим народом. Вы можете спросить, а где эта Библия такое говорит? Евреям, 8 глава, 1 и 2 стихи. Евреям, 8 глава, 1 и 2 стихи. Здесь, я верю, апостол Павел, он является автором этого послания. Он говорит, главное же в том, о чем говорим, есть то, то есть он записал это уже спустя несколько десятилетий после того, как это произошло. Мы имеем такого первосвященника, который воссел где? Одесную престола величия где? На небесах. И есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Итак, что делал Иисус, когда Он вознесся на небо? Он стал первосвященником. В каком святилище? Не в тени небесного, не в копии небесного, а в оригинале, то есть на небесах. Иисус в течение 10 дней становился первосвященником. И в день Пятидесятницы излитие Духа Святого было земным свидетельством того, что святилище теперь открыто там для служения. Понимаете? Но здесь очень важный момент теперь. Если Иисус должен был стать первосвященником, то во что он должен был быть одетым как первосвященник? Есть у него какая-то одежда или нет? Если у него митра, например, была, где должно было быть написано «святыня», должны были быть одежды вот эти все. Конечно же. А что еще у него должно было быть? У него должен был быть нагрудник. Позвольте прочитать из Библии описание нагрудника. Исход, 28 глава. И давайте прочитаем с 15 стиха. Те, которые говорят, что Иисус вошел сразу во святое святых. Вот я прочитаю из Библии. Здесь говорится о том, что Он вошел во святое. И книга Откровения говорит также, что Он был там, где светильник и так далее. Но в книге Исход, 28 глава, с 15 стиха будем читать. Здесь говорится о нагруднике или наперстнике. Здесь говорится, сделай наперстник судный. Очень интересно, наперстник какой? Судный. Чей суд носил Иисус? Он понес на себе наш суд или наше осуждение. Он пришел на небо за нас. Он говорит, я за них пострадал, я осужден был. Прими их или прими его, ее. Вот поэтому сказано, сделай наперстник судный искусную работою. Сделай его такой же работою, как ефод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти, и из крученного весона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, в пять длиною и в пять шириною. То есть он был квадратный. И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд. Это один ряд. Второй ряд — карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд — яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд — хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Видите, здесь 12 камней. Эти 12 камней на кого указывают? Они указывают на Божий народ. Ветхий и Новый Завет. Далее 21 стих. «Сих камней...» Послушайте это. «Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их». То есть, что носит Иисус над сердцем Своим? Имена 12 сыновей Израилевых, а также 12 апостолов. То есть, другими словами, где эти люди? Или в каком отношении они с Иисусом? Он носит их на груди, у сердца Своего. И это наперсник судный сказано. И имена должны быть сынов Израилевых, начертанные на этих камнях. Давайте перейдем к 29 стиху. «И будет носить Аарон». А кем был Аарон? Первосвященником. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего». Послушайте внимательно. «Когда будет входить куда? Во святилище или во святое». В английском, для постоянной памяти пред Господом. Верный ли этот перевод? Во святое. Все переводы здесь единогласно говорят «во святом». Где носит этот наперстник судный первосвященник? Не во святом святых, а во святом. 29 стих сказано, «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судному сердца своего, когда будет входить во святилище или в святое, для постоянной памяти пред Господом. На наперстник судный возложи Урим и Тумим». Мы еще вернемся к этому. «И они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне». То есть он должен носить суд сынов Израилевых у сердца своего перед Господом. Теперь мы понимаем, почему нужен был 12-й апостол, прежде чем Иисус начал первосвященническое служение. Есть библейская причина. Что бы произошло, если бы было только 11 апостолов? Иисус не мог бы носить этот наперстник, на котором было 12 камней. Вы понимаете? То есть на наперстнике должно быть 12 камней, которые указывают на Божий народ, но было только 11 апостолов. Поэтому что нужно было сделать, прежде чем Иисус мог одеть этот наперстник на небе? Нужно было избрать 12-го апостола, понимаете? То есть есть библейская причина этому. Удивительно, правда? Библия настолько точна. И это подсказывает мне, что Библия богодухновенна. Обратите внимание, как Эллен Уайт комментирует это. «Служители Евангелия», страница 34. Мне очень нравится эта цитата. Она говорит об Аароне. Об Аароне, первосвященнике Израиля, говорится, «И будет носить он имена сынов Израилевых на наперстнике у сердца своего, когда будет входить во святое». И дальше она комментирует. После того, как она читает книгу «Исход», 28 глава, 29 стих, или цитирует, она говорит, какой прекрасный символ неизменной любви Христа к Его Церкви. Наш великий первосвященник, прообразом которого был Аарон, носит свой народ у сердца своего. И далее она говорит о служителях. Она говорит, не должны ли земные служители также разделять его любовь и сочувствие? То есть, для Христа нет ничего ценнее церкви на земле. 12 сыновей Иакова и 12 апостолов представляют Божий народ во все века. И что ближе всего к сердцу Иисуса, это его народ. Когда Иисус вознес свою первосвященническую молитву И в Гефсиманском саду он ходатайствовал за учеников своих. И кульминация его молитвы какой была? Иоанна 17, глава 24 стих. Он говорит: «Отче, я желаю, чтобы там, где я, там и они были». Иисус хочет, чтобы его народ был где? С ним. Чтобы они созерцали славу мою. Иногда мы читаем Иоанна 14, глава с 1 по 3 стихи. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, в меня веруйте, в доме Отца моего обителей много». И часто говорят: «О, мы там будем жить в обителях». Если бы не так, я бы сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам». И многие люди думают, что Иисус занимается стройкой на небе, Он строит дома, обители. Но Иисусу не нужно 2000 лет, чтобы построить дома. Он создал этот мир за 6 дней. Он может сказать слово, и оно исполнится. Он вошел во святилище для того, чтобы дать нам преимущество своего искупления. Настолько ли важно служение Иисуса Христа в небесном святилище, как и Его крестная смерть? Конечно же, настолько же. Мы не можем быть спасены без этого. И мы с вами увидим, что Он начал совершать служение во святом, а с 1844 года во святом святых. Иисус говорит: «Когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Итак, чего больше всего хочет Иисус? Чтобы мы были там, где Он. Послушайте, прекрасный город, в котором обители будут, это вишенка на торте, это десерт. Но если бы даже на небе ничего не было, и только один Иисус, нам стоило бы туда попасть. Ефесянам 5 глава. Знаете, я очень не люблю, когда люди критикуют церковь. Иисус любит свою церковь, и Он воспринимает критику церкви к себе лично. Это церковь Христа. Она будет слабой. Там будут пшеница и плевелы аж до конца времени испытания, поэтому давайте не будем критиковать. Ефесянам 5 глава с 25 по 27 стихи здесь говорится: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Что сделал Иисус для церкви? Он предал себя за нее. Он отдал себя за нее, вы представляете? Чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью. То есть это конечная цель. Он хочет представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. По этой причине в свидетельствах для проповедников, страница 15, Эллен Уайт говорит: «Я свидетельствую братьям и сестрам, что Церковь Христова, какой бы слабой и несовершенной она ни была, является единственным объектом на земле, который Он любит больше всего». Он повелевает ангелам Своим помогать каждой душе, которая приходит к Нему с покаянием, и Он лично приходит Духом Святым в среду Своей Церкви. И последнее, что я хочу разобрать с вами, это то, что наш дом на небе и на новой земле будет город Иерусалим, Святой Иерусалим. Можно ли сказать, что Святой Город представляет и Ветхий Завет, и Новый Завет? Да. Откровение 21.12. Откровение 21.12. Здесь говорится о Новом Иерусалиме. Это не Новый, вернее, не Старый Иерусалим, а Новый Иерусалим. 21.12 Откровение. Здесь сказано, «Он имеет большую и высокую стену, имея 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых». Ветхозаветняя церковь представлена здесь, конечно же, а новозаветняя в том же городе. 21 глава и стих 14. Здесь говорится об основаниях города. Итак, на воротах написаны имена сынов Израилевых, а на основаниях другие имена. 14 стих. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Один город, в котором весь Божий народ, ветхозаветние святые, новозаветние святые, все будут там. Они будут в присутствии Иисуса Христа навеки. И Библия говорит, что мы из месяца в месяц будем приходить, чтобы вкушать плоды дерева жизни. И Библия говорит, что из субботы в субботу мы будем приходить на поклонение замечательному Творцу нашему, Иисусу Христу, и будем жить с Ним вовеки, в той земле, где нет ни печали, ни плача, ни страдания, ни болезни, ни смерти. В той земле, где все наполняет вечная радость. И, конечно, самая большая радость — это возможность прожить вечность с прекрасным и любящим Спасителем Иисусом Христом, который дал нам не что-то другое, но Себя. И Он не одолжил нам Себя, Он предал Себя за нас. Не на какое-то время, а навеки. У нас есть старший брат, восседающий на престоле.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.